Стефан Анхен. Девятая могила. Пролог. 14 июня 1998 года, 8 ноября 1999 года. Было до того темно, что он едва видел. К тому же автозак, пробирающийся по этим глухим местам, трясло так сильно, что буквы, которые он пытался вывести, было почти невозможно разобрать. Но ничего не поделаешь. Это его последний шанс. Надо успеть записать все до того, как под ним растечется большая лужа крови. Рассказать о том, как влюбленность заставила его отказаться от всего и броситься в неизвестность. О том, как свои подстрелили его и взяли в плен, а теперь везут на верную смерть. Ручка была у него с тех пор, как он покинул израильский военный лагерь у блокпоста в Хуваре и отправился в неподконтрольные части западного берега. Бумагой ему служили несколько пустых страниц из дневника, найденного им в рюкзаке Тамира, где также лежал использованный конверт, который можно было вывернуть наизнанку. Дописав письмо, он сложил страницы окровавленными руками, положил в конверт и попытался его заклеить. У него не было ни марки, ни адреса получателя, одно только имя. И тем не менее он без колебаний просунул письмо в узенькую щель и отпустил его. «Если на то будет Божья воля, письмо дойдет», — подумал он, и на него навалилась усталость. Не успел конверт коснуться земли, как его подхватил сильный ветер и унес высоко-высоко к черному беззвездному небу, откуда еще одна непогода только что обрушилась на Эбал и Горизим, горы на окраине города Наблус. Промежутки между сверкающими молниями и глухими раскатами грома становились все короче. В воздухе пахло дождем. Казалось, еще несколько секунд, и он прибьет конверт к земле и превратит сухую землю в сырую глину. Но дождь так и не пошел, и окровавленный конверт с написанным от руки письмом поднялся высоко над горами и перелетел границу с Иорданией. Саладин Хазайме лежал на расстеленной подстилке и смотрел на небо, где робко начал заявлять о себе рассвет. Сильный ветер после ночной непогоды наконец стих. Похоже, впереди был прекрасный день. Солнце словно решило провести на небе генеральную уборку к его 70-летию. Но не это занимало мысли Саладина Хазайме. Хотя день рождения и был основной причиной его 10-дневного паломничества, он был сосредоточен совсем на другом. Сначала ему показалось, что на высоте в несколько тысяч метров летит самолет, но потом он решил, что, наверное, это птица с раненым крылом. А сейчас он вообще не знал, что падало с неба примерно в 50 метрах от него, время от времени поблескивая в лучах солнца. Саладин Хазайме встал. Его поразило, что боль в спине, которую он обычно испытывал по утрам, как рукой сняло. Он поспешно скатал свою подстилку и положил в рюкзак. Что-то должно произойти, что-то очень значительное. И он почувствовал прилив энергии. Это не что иное, как знак свыше, явление Бога, в которого он верил столько, сколько себя помнил, и который теперь говорил, что он на правильном пути. Бога, чей сын в день своего 70-летия решил пройти по его стопам весь путь до Иерусалима от Галилейского озера. Вчера он посетил святую пещеру Анджари с целью провести ночь именно там, где ее провел Иисус вместе с апостолами и Девой Марией. Но его обнаружили охранники, и ему пришлось спать под открытым небом. Но во всем явно есть смысл. Подумал Саладин и легким шагом поспешил по бугристой земле к оливковому дереву, в ветвях которого застрял Божий знак. Подойдя поближе, он увидел, что это конверт. Конверт? Сколько Саладин ни пытался, он не мог объяснить логически, откуда взялся конверт, и, наконец, решил, что для ответа достаточно «с небес». И, может быть, был не так уж и не прав, поскольку слышал свой внутренний голос, повторяющий, как мантру, как важно ему позаботиться о конверте. Таков замысел. Именно это и ничто другое — подлинный смысл его паломничества. С нескольких попыток ему удалось сбить конверт камнем и поймать его до того, как тот упал на землю. Конверт был грязный и во многих местах протерся до дыр. Он выглядел так, словно пережил конец света. К тому же он весил больше, чем ожидал Саладин. Все сомнения как рукой сняло. Бог избрал его. Это не просто конверт. Саладин осмотрел его с обеих сторон в поисках зацепок, но ничего не нашел, кроме имени, выведенного маленькими корявыми буквами. Айша Шахин. Саладин Хазайма сел на камень и с трудом выговорил имя, но оно ему ничего не сказало. После некоторых колебаний он достал нож и осторожно вскрыл конверт. Невольно задержав дыхание, он вынул и развернул письмо, испещренное знаками, которые образовывали длинные ряды слов. Он смог понять только, что это иврит. Но как ему, едва умеющему читать по-арабски, разобрать вот это? Что Бог хочет сказать? Наказать его за то, что ему так и не удалось научиться читать? Или письмо предназначено вовсе не ему? Является ли он всего лишь незначительным посредником, чья единственная задача — отправить письмо дальше? Он безуспешно пытался побороть в себе разочарование, пока складывал письмо, помещал его обратно в конверт и продолжал свое странствие на север в сторону Аджлуна, где неохотно бросил его в почтовый ящик. Многие наверняка бы посчитали, что Халид Шавабке ведет себя непорядочно и поступает глубоко аморально. Сам же он не испытывал ни малейшего угрызения совести, когда откладывал в сторону конверты без марок, отправителя или полного адреса. Письма, оформленные не по правилам, его собственность. Эту практику он без исключений применял все 43 года работы сортировщиком почты. У него дома было несколько ящиков с заблудившимися письмами, и больше всего на свете он любил достать наугад какое-нибудь письмо и ознакомиться с мыслями, предназначенными кому-то другому. Но именно этот конверт был более чем необычным. Налет патины свидетельствовал о том, что письмо проделало долгий путь. Вдобавок его уже кто-то вскрывал, не тронув содержимого, оставив ему и только ему. Ровно на 98 минут раньше, чем обычно, Халид Шавабке был дома и запер дверь изнутри. Чтобы выиграть время, не стал пить чай, хотя у него было печенье Хариса, и почти бежал домой всю дорогу от автобусной остановки. Он совсем запыхался и почувствовал, как через слишком тесную синтетическую рубашку проступает пот. «Ужин подождет». Вместо этого он налил бокал вина из бутылки, спрятанной на книжной полке за книгами, сел в кресло, зажег торшер, достал конверт и с благоговением развернул письмо. «Наконец-то!» — подумал он и потянулся за вином, будучи в счастливом неведении, что тромб, который в течение нескольких лет образовывался в его левой ноге, оторвался и вместе с кровотоком попал в легкие. Хотя прошло более года с тех пор, как дядя Марии скончался от легочной эмболии, она не переступала порог его дома. Два ее брата опротестовали завещание и делали все, чтобы заставить ее отказаться от наследства. Даже собственный отец попытался убедить ее в том, что Халид Шавабке все время жил один и в конце концов лишился разума, и что женщины никогда не были и не будут созданы для того, чтобы владеть имуществом и управлять им. Но Мария стояла на своем и теперь, наконец, смогла вставить ключ в замок и открыть дверь. Вдобавок ко всему, она перестала общаться с родителями и с обоими братьями. Но ничего не поделаешь. Теперь надо освободить дом и продать его. На деньги от продажи дома она сможет уйти из пошивочной мастерской, переехать в Амман и начать бороться за права женщин в Иорданской национальной женской комиссии. Этого не должно было произойти. Не было никаких признаков того, что письмо когда-либо дойдет до адресата. При таком количестве препятствий вероятность была настолько мала, что ее нельзя было принимать во внимание. И все же именно так и случилось. Спустя год, 4 месяца и 16 суток после того, как письмо просунули в щель автозака и его подхватил ветер в черной ночи, его нашла Мария Шавапке, и спустя несколько часов ей чудом удалось собрать воедино фрагменты письма, на конверте которого ничего не было, кроме имени. Прочитав чудовищный рассказ, она не спала 3 ночи, а затем написала на конверте полный адрес, найденный в интернете, наклеила марки и отнесла на ближайшую почту, не имея ни малейшего понятия о последствиях. Айша Шахин. Улица Сёльмедальсвеген, 40, 7 этаж, 129, 37, Хегерстен, Швеция.